чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме». В теме. В теме.
Привет-привет всем нашим слушателям, зрителям. Я Мария Хмелинина, и это программа «Маша в теме». О современных реалиях и вечных ценностях мы общаемся каждый вторник в прямом эфире. Мы — это я и вы, дорогие слушатели, а в этот раз еще и моя интересная гостья Полина Дробина. Полина, привет!
Всем привет! Всем привет, ребята! Маша, спасибо большое, что пригласила меня сегодня порассуждать на такую тему.
Да, да. Тема у нас действительно сегодня интересная. Сегодня будем говорить о том, стоит ли жить по принципу «бери, что дают». Вообще мы множество раз, наверное, слышали эту фразу, и есть даже такая пословица «дают – бери, бьют – беги». Так вот, всегда ли и все ли надо принимать, что предлагает нам жизнь? Вот об этом ближайшие 50 минут будет наш разговор. Присоединяйтесь к обсуждению, пишите свои мнения или, может быть, истории или вопросы нам в комментариях. Не забывайте также ставить сердечки этому эфиру. Это нас очень порадует. Ну, а мы начнем с небольшого знакомства. Полина, мы с тобой знакомы довольно давно. Ты очень творческий человек, так же, как и я, ты занимаешься медиасферой. Если я не ошибаюсь, на втором курсе факультета медиакоммуникации ты сейчас учишься в Екатеринбурге, также ты служишь в церкви, занимаешься музыкой, с детства ты играла в театре. Ничего ли я важного не забыла?
Нет, нет, Маш, ничего. Ничего суперважного не забыла. Все перечислила, что сейчас относится ко мне.
Отлично. Ну тогда скажи, пожалуйста, насколько часто ты сталкиваешься с каким-либо выбором, вот когда нужно принять какой-то очередной подарок судьбы или когда нужно от него отказаться? Вот часто ли ты сталкиваешься перед выбором принимать или отказываться?
Ну, вот ты сейчас говорила о моей учебе и... Вообще, я задолго задумалась о том, куда мне стоит вообще поступать. И вот как раз-таки в детстве я занималась в театре. И прям меня очень так будоражила эта тема, и мне очень сильно нравилось. Конечно же, я мечтала стать артисткой, актрисой. В общем, поступить в театральное училище. И когда я всерьез об этом задумалась уже в классе 10-11, я просто начала исследовать эту тему и поняла, что насколько бы мне сильно не хотелось, насколько бы вот прям я не мечтала и не грезила этим всем, я понимала, что это вообще, в принципе, театральная сфера очень сильно противоречит моим каким-то внутренним принципам, ценностям, ну, каким-то предубеждениям, и я понимаю, что я на многое не пойду, с чем мне действительно придется там столкнуться. Вот, и, наверное, это такое одно из моих первых значимых решений, когда я столкнулась перед таким каким-то выбором.
Слушай, это очень интересно, но что же ты не пойдешь, что есть в сфере? А давай, наверное, сразу, вот, что это за вещи?
Ну, хорошо, допустим, я вообще сторонница чистых добрачных отношений, никаких телесных там, ну, штучек между мальчиком и девочкой, так скажем.
Сразу разговор, интересно.
Нет, ну просто я понимаю, что любому артисту хоть раз придется столкнуться с тем, что будь то сцена, камера, там, в фильме, неважно, тебе нужно там поцеловаться с кем-то, ну, вот какие-то там любовные сюжеты, любовные линии, все такое. И тебе нужно, там, не знаю, даже где-то, ну, приоткрыться, там, какой-то обнаженной быть, полуголой, можно так сказать. Я понимаю, что на все эти вещи я прям реально не смогу пойти. Вот.
Не поэтому сможешь, так, потому что у тебя вот есть какое-то внутреннее четкое убеждение, что ты христианка, и ты себе просто ввиду мировоззрения не можешь позволить эти вещи. Или да, они просто тебе, или они тебе внутренне противны?
Ну, на самом деле, я сейчас не могу четко ответить на этот вопрос, потому что у меня уже мировоззрение и вот мои внутренние какие-то ценности, это понятно, что воедины. Я не знаю, как бы было, если бы я была неверующим человеком, смогла ли я на это пойти. Угу. Многие могут, но сейчас, даже если убирая веру, я понимаю, что просто для меня эти вещи, ну, это прям супер странно. Целоваться с кем-то чужим мужчиной, там, что-то такое делать. Ну, блин, ё-моё.
Ох уж это участь актеров, да? Да. Поля, я уже упомянула эту известную пословицу: дают — бери, бьют — беги. И вот мне эту пословицу всегда бабушка в детстве говорила, но по-настоящему задумалась я о ней только вот в каком-то более-менее сознательном возрасте, когда начала взрослеть, когда тоже становилась перед выбором. И вот я хочу спросить, как ты понимаешь сейчас эту пословицу? Что она для тебя значит? Вот дают — бери, бьют — беги.
Угу. Ну, сама по себе пословица, я понимаю смысл так, что нам не нужно отказываться вообще от любых возможностей, нужно использовать все, жить на полную катушку, все такое. А бьют — беги — это, тем не менее, стоит избегать каких-то опасных ситуаций, все такое. Но когда я не задумываюсь о смысле всей поговорки, а только о части, там, бери, что дают, дают — бери, я еще рассматриваю немного с другой стороны так, что бери, что дают, это довольствуйся тем, что у тебя есть. Ну, то есть, допустим, такой сидишь за столом, мама тебе дает тарелку борща, ты такой: мам, а что-нибудь другое есть? Она говорит: нет, бери, что дают.
Вот, что, не любишь борщ, Полина?
Да, нет, я борщ очень люблю на самом деле. Прям, наверное, один из моих любимых супов. Вот. Но о том, что бери, что дают, иной раз, мне кажется, довольствоваться тем, что у нас есть, это, конечно, круто. Вообще, в принципе, благодарение за то, что у нас есть на данный момент, это очень важно, очень классно. Но, тем не менее, стоит иногда заглядывать на что-то, мне кажется, большее, что-то действительно классное, великое, что, возможно, у тебя еще не помещается даже в твоем разуме.
Полина, ну я думаю, многие, даже христиане здесь вспомнят, вернее, в первую очередь христиане вспомнят здесь слова из Библии, да, «довольствуйся малым», то есть «будь верен в малом и поставят тебя над большим». Mm-hmm. Вот как ты к этому относишься? То есть можно ли вообще рядышком ставить вот эту пословицу, да, «бери там, что дают, дают, бери», и вот этот стих из Библии «довольствуйся малым», как там… Как он дословно звучит, помнишь? «Будь верен в малом».
«Будь верен в малом», да, и потом… Ну, да, на самом деле можно как-то приравнять эти понятия. И я говорю, что это очень важно. Ну, то есть я прям действительно тоже придерживаюсь этого. Я всегда стараюсь как-то, ну, довольствоваться тем, что у меня есть, не жаловаться ни в коем случае, там, не то, что… потому что иной раз можно настолько какие-то свои мечты и цели уйти, что вообще ты не будешь жить в настоящем и реальном. Но, тем не менее, есть еще такой стих, что «не видел того глаз и не слышал того уха, что Бог приготовил любящим его». И вот этот стих меня прям вообще всегда тоже очень вдохновляет, очень ведет и всегда дает мне какой-то толчок на то, чтобы думать о чем-то большем, что у меня сейчас есть.
Точно, Поля. Ну, я думаю, мы сегодня с тобой как раз постараемся провести вот эту границу, что надо брать, а что не надо брать, чем надо довольствоваться и чем не надо. Дмитрий нам пишет: на мой взгляд, принимать благословение жизни не мешает развивать способность благословлять. Угу. Ну, то есть, я так понимаю, что Дмитрий имеет в виду, поправьте меня, Дмитрий, если я не совсем права, вы имеете в виду, что мы можем принимать, и точно так же это не мешает нам отдавать. То есть, как бы, вот этот процесс, он должен быть двусторонним. И принимать мы должны, и отдавать должны. Если вы что-то другое имели в виду, поправьте, пожалуйста. Сергей нам пишет. Полина, Сергей пишет: неужели остались такие, что до свадьбы не целуются? Да, это действительно сегодня редкость. Действительно. А вообще, Полин, знаешь, я о чем хочу сказать? Вот один наш с тобой общий знакомый, тренер по шахматам, вот об этой пословице «дают — бери, бьют — беги» мне написал: это моя любимая присказка для занятий с ребятами, потому что в шахматах надо брать, пока дают, и не отдавать, когда хотят забрать. Вот интересно, да, я об этом никогда не задумывалась, что вот этот принцип может работать в шахматах. Я его спросила, как думаешь, а в жизни этот принцип также работает? И вот прежде чем, Полин, я прочитаю его ответ, скажи, пожалуйста, ты вот как думаешь, работает ли этот принцип в жизни так же, как в шахматах?
Я могу сказать, наверное, что нет. Потому что ты в любом случае должен быть избирателен в своем каком-то выборе. Ну, то есть не все, что тебе дозволено, все тебе полезно, да. Ну, то есть не все, что тебе предложено, ты можешь. То есть, допустим, хорошо, если рассматривать конкретный пример и перекладывать, раз уж мы зашли на тему каких-то отношений, да, про это все примеры, какие-то современные отношения. Очень легко начать отношения с человеком, который тебе вот так вот очень просто дался на блюдечке, там, с голубой каемочкой, так все. Все очень легко, все очень классно, но если ты не будешь избирателен в этот момент, если ты не будешь действительно думать, а действительно ли это мой человек, нужен ли он мне, как-то подходить с умом к этому, а не просто сразу же отдаваться порыву там, чувств и всего такого, то ты можешь просто пропустить какого-то своего человека. Вот. Ну, то есть даже если вот эту тему рассматривать, вообще в любой сфере очень важна избирательность. Все, что тебе предлагают, это тебе не хватит на все, ты просто разорвешься, вот и все.
Удивительно, Полина, что мы коснулись темы отношений в самом начале эфира, потому что я планировала ее коснуться в конце. Но раз уж мы заговорили об этом, то давай продолжим эту тему. Вообще для молодых людей это же очень такая болезненная тема первой любви, первых чувств. И вот когда все настолько внутри воспалено, тебе кажется, что вот это единственный человек, с которым ты хочешь провести всю свою жизнь, и без него ты просто жить дальше не сможешь. Разве можно от этого отказаться? И если вот он предлагает тебе себя, и он уже говорит, что все, да мы поженимся уже потом, что тянуть-то, сейчас уже ко всему приступим, ну, зачем чего-то ждать, вот он, я твой, все. Но нужно ли от этого отказываться, когда тебе кажется, ну, что да, все совпало, наверное, это оно?
Ну, на самом деле, такая очень щепетильная тема, и я могу сказать, что я сама была в такой ситуации, вот прям конкретно. И что меня спасло, это какой-то именно внутренний стержень и принятое решение как-то стоять, ну вот именно говоря о моих принципах там чистоты до брака. Вот. Я не знаю, что порекомендовать людям, ну там, особо неверующим, но вообще, в принципе, наверное, очень хорошо рассмотреть этого человека, узнать его внутри поближе, а не просто... Ну, то есть, конечно же, вот эти вот чувства, там, какие-то вот все сразу же тебе мозг прям настолько сильно затмевает, и иной раз такая уверенность, что да, это точно мой человек, она может быть. И у меня была такая уверенность. Но... Как делала я? Я молилась и спрашивала. Я прям конкретно просила, чтобы у меня были какие-то в жизни моменты, ситуации, чтобы Бог мне показывал этого человека с какой-то другой стороны, чтобы я узнавала его получше, не только какой он хороший, но и что в нем еще таится, чего я могу сейчас не знать. Вот, и тогда ты уже действительно принимаешь решение и вот так.
Да, у тебя очень классный пример. И вот если даже мы говорим о неверующих людях, да, ну просто, я думаю, нужно задуматься, если человек не готов ждать, если он не ценит твои какие-то ценности, да, твое мировоззрение, то стоит задуматься уже, да, тот ли этот человек, то ли это, что нужно брать сейчас. Сергей нам написал интересный вопрос. Если лежит кошелек на улице, а там куча денег. Что делать и куда бежать? Ну, то есть, я так понимаю, брать или не брать? Вот, Полин, ответь, пожалуйста.
Такие вообще прям каверзные вопросы, конечно.
Это к Сергею.
Ну, ладно, допустим, я сейчас представляю себя в этой ситуации. Что бы сделала я? В первую очередь, наверное, я бы проверила, ну, вот честно, без какой-либо вот такого, чтобы показаться, что, о, я такая хорошая, честно. Я бы с самого начала проверила, есть ли там какие-то документы, может быть, номерочек или что-то, как я могу связаться с человеком, который потерял. Потому что, знаете, у меня совесть, она очень сильно играет. У меня сразу же вот такие мысли, а вдруг эти деньги на лекарства? Да даже ладно, не на лекарства, в любом случае человек старался зарабатывать эти деньги, они нужны ему на то, чтобы прожить. И знаете, у меня сразу же мысли, все, он не проживет, как он будет, что, чего, кого. Вот. И поэтому я бы максимально постаралась как-то связаться и вернуть его. Но если нет, тогда вот хороший вопрос, что бы я сделала?
Ну, смотри, кто-то бы, наверное, подумал, что это благословение для тебя, что это вот Господь тебе этот кошелек, вот, пожалуйста, держи, купи себе все, что хочешь. Не
Ну
было
да.
бы таких мыслей.
Нет, ну, если бы, конечно, я до этого утром такая молюсь, Господь, прошу, пожалуйста, дай мне какие-то финансы, там, или что такое, открой какие-то источники, я потом иду и такая кошелек нахожу, и такая, так, все, я поняла. Наверное, бы да.
Ну да, здесь, конечно, зависит, наверное, от ситуации, от контекста. И элементарно, даже, наверное, если ты не знаешь, ну, там, никуда, куда обращаться, да, с этими найденными финансами, еще смотря, где ты их нашел. Если просто на улице, ну ты же не побежишь там в какой-то ящий магазин, ой, смотрите, я вот здесь кошелек нашел. Если ты это нашел где-то в магазине, где-то там, я не знаю, в каком-то учреждении, то можно отдать охранникам на их совесть. Да, ну, в общем, это зависит от конкретной ситуации. Так вот, я прочитаю ответ нашего с тобой общего знакомого по поводу того, работает ли принцип «бери, когда дают» в жизни. То есть вот мы уже сказали, что он очень работает в шахматах, что нужно брать, когда дают, и не отдавать, когда пытаются забрать. Но в жизни, как пишет наш с тобой знакомый, в жизни, я думаю, что не так. Чтобы что-то стало твоим, нашим, частью тебя, ты должен это принять. Будь то другой человек, будь то Бог, церковь, образ мысли или что-то еще. Но мы не все должны принимать, а то будем как флюгер. В церкви мы одному, например, поверили, вышли на улицу, пообщались с людьми, поверили другому. И получается, что нет постоянства, нет убеждений. Не думаю, что это хорошая черта. И вот это сравнение с флюгером мне очень понравилось. Вообще, что такое флюгер? Это указатель направления ветра. Вот это вот приспособление, которое стоит на крыше, и вот куда подует ветер, туда он и указывает. И я подумала, насколько это, ну, действительно страшно, когда человек точно такой же, как этот флюгер. Стоит подуть какому-нибудь одному ветру, каким-то одним убеждением, все, он им уже верит и идет в ту сторону. Стоит подуть каким-то другим убеждением, какие-то другие люди ему что-то наговорили, все, он уже снова идет в другую сторону. И получается, что у него нет собственного пути, у него нет, ну, можно так сказать, самого себя, нет собственных убеждений, собственного мировоззрения. И вот это действительно, ну, как мне кажется, очень-очень плохо для человека, потому что таким образом он теряет просто свою жизнь. И вот у меня, кстати, есть даже пример, прям реальный пример. Я хочу поделиться этой историей. Как-то под Новый год мне поступило предложение от незнакомого человека, от заказчика, просто там где-то на Авито мне пришла заявочка, съездить записать интервью. Ну, вообще для меня это дело довольно привычное, и, ну, ничего такого странного я в этом не увидела. То есть нужно было подготовиться к этому интервью, его провести, все это дело отснять, потом смонтировать. Ну и, естественно, перед Новым годом денежка не будет лишней, поэтому я согласилась. На то, чтобы туда поехать, нужно было полдня, потому что это был не наш город, это был соседний небольшой городок. Вот, то есть полдня ушло на то, чтобы все это отснять, потом на монтаж еще дня два. И все, и когда я думала уже, что работа сдана, все, я успела, 31 декабря мне заказчик пишет, а можно вот тут еще вот эту правочку и вот это, и мне надо срочно, потому что вот надо выкладывать. И пока мои родные стругали салаты, наряжали елку, смотрели новогодние фильмы, ну, в общем, готовились к празднику, я сидела и монтировала это интервью, и я ужасно злилась. Я ужасно злилась, что вот в этот праздничный день мне нужно заниматься работой, мне нужно тут что-то монтировать. И то есть я потратила множество времени, больше, чем я планировала. Плюс я потратила нервы и на заказчика, и я злилась на него, на себя, вообще на всю эту ситуацию. И я поняла, что те деньги, которые я за все это получила, они совершенно не стоили всего того потраченного времени, нервов, всего того труда. И это было для меня уроком, что не все предложения и не всегда нужно принимать, в какой-то момент нужно уметь отказывать. Yeah. И, ну, лично я считаю, что в этой ситуации я довольно легко отделалась, ну, я потеряла несколько дней, там немножко позлилась, но, в принципе, легко. А некоторые люди теряют целые годы, или теряют большие суммы денег, или теряют какие-то очень важные возможности, следуя за какими-то ненужными предложениями. Поля, вот сейчас я хочу спросить, были ли у тебя какие-то реальные жизненные истории, когда ты понимала, что то, что тебе предлагают, тебе не следует брать? Или когда ты уже что-то приняла и поняла, что зря это сделала?
Да, наверное, на самом деле много таких случаев было. В первую очередь из-за того, что мне очень сложно отказывать людям, очень сложно говорить «нет». И я прям очень сейчас этому учусь. Но по своей доброте душевной я всегда «ладно, хорошо, давайте». И потом иду и теряю мир в своем сердце, понимаю, начинаю там... блин, почему, зачем? Ну, действительно, в моем сердце становится прям неспокойно. Очень много таких историй было в моей учебе, когда там множество проектов, и там ко мне какие-то ребята подходят, которые, так скажем, не совсем ответственные, у нас работают в каких-то группах, парах, и они тоже, блин, давай вместе, я такая, окей, давайте. Но это конкретно, наверное, по поводу школы, потому что в институте сейчас особо такого нет. И все, я на себе тащу и думаю, зачем я это сделала. И там, вообще, в принципе, наверное, в своей жизни я очень много всего делала за других людей, всего ненужного, что мне сейчас совершенно не пригодилось. Вот, и поэтому я сейчас стараюсь как-то очень сильно менять это все.
Угу. Знаешь, вот очень-очень важную вещь, ты сказала, что ты теряла мир в своем сердце. Мне кажется, вот это один из самых главных показателей, правильно ли ты что-то делаешь в своей жизни. А действительно, когда у тебя внутри неспокойно, когда вот ты будто бы вот сердцем чувствуешь, что ты зря приняла что-то, или вот ну куда-то не туда тебя повело, но ведь мы же это чувствуем. Мы чувствуем это как-то даже иногда, ну, даже не понимая этого, не осознавая этого в полной мере, чувствуем, что что-то не так. И вот, Поля, мне хочется спросить тебя, как ты слушаешь и понимаешь свое сердце, как тебе легко ли дается слышать то, что оно тебе говорит и куда оно тебя ведет? Всегда ли просто понять, что ты делаешь что-то не так, чувствуя свое состояние внутреннее?
Ну, на самом деле, мне это дается не так трудно, потому что я довольно-таки эмоционально чувственный человек, и я всегда понимаю, что что-то не так. То есть у меня основная проблема — это, что я не могу этого сказать. Хотя я постоянно это понимаю. И во многом я это даже не по поводу каких-то ситуаций и дел чувствую, даже конкретно по поводу людей каких-то, что я общаюсь не с теми людьми, что сейчас рядом со мной не тот человек, которому я должна посвящать, да, какое-то время. Даже по поводу вот отношений у меня точно так же было. То есть это все исходило изнутри. В первую очередь я это начинала чувствовать, и потом уже из-за своего вот состояния я принимала какие-то решения. Вот. Ну, у меня почему так происходит? Потому что, наверное, когда я что-то спрашиваю у Бога, Он со мной разговаривает всегда именно через мое внутреннее состояние. То есть со всеми Бог общается как-то по-разному, но со мной, вот я сама уже потом понимаю, то есть я что-то спрашиваю, и у меня прям реально меняется состояние моего сердца. И я понимаю, ага, все хорошо. То есть если поначалу я такая думаю, блин, может быть, это я сама себе что-то навязала, может быть, это там где-то у меня в голове что-то, то сейчас я уже осознаю, что нет, это что мне вот так вот Бог подсказывает.
Здорово. Мне, знаешь, мне вот бывает сложно ориентироваться на свое внутреннее состояние, потому что оно у меня очень переменчивое, и элементарно из-за плохого настроения мне может казаться, что я выбрала какой-то не тот путь. Но, знаешь, не так давно у меня была очень такая глобальная перемена в жизни. Я стояла перед выбором, переезжать ли мне в Петербург, в другой город, неизвестно куда, да, на работу, где меня еще, казалось бы, даже не ждут. Вот. Либо мне остаться на моем уютном, комфортном месте в своем родном городе. И вот тогда я тоже очень часто задавала Богу вопросы, вообще, от тебя ли это? Нужно ли мне решаться на это? И знаешь, как я поняла, что это все-таки было правильным решением, и что мне не нужно принимать то, что мне... Хотя на тот момент в Екатеринбурге мне было, знаешь, так много каких-то предложений, тоже так много возможностей, так много каких-то проектов, в которых можно было поучаствовать. Но что для меня стало самым главным, это то, что, во-первых, нужно попробовать, потому что пока я не попробую, я не узнаю. Во-вторых, для меня показателем является то, как складывается все вокруг. Знаешь, если ты начинаешь что-то делать, и во всем, как будто бы у тебя появляются палки в колесах, будто бы и люди не те рядом, и обстоятельства не те рядом, и вот как ты говоришь, мира в сердце нет, и вот все время ты в каком-то таком ненормальном состоянии, я думаю, это тоже показатель того, что, ну, наверное, ты куда-то пойдешь, тебе не нужно сейчас бежать за тем, что ты выбрал. Вот, и когда все складывается так, вот знаешь, как будто бы как по маслу, есть, да, выражение, что все идет как по маслу. Вот для меня это большой показатель, что то, что я сейчас выбрала, я выбрала правильно. Потому что, ну, я уверена, что когда ты принимаешь какое-то решение и хочешь довести его до конца, то в какой-то момент, ну, ты точно поймешь, правильно это было решение или неправильно. Если бы, наверное, я бы приехала в Петербург, и здесь бы не получилось, например, устроиться на Telos Media, или не получилось бы, там, я не знаю, решить какой-то жилищный вопрос, или бы просто я не нашла бы себе здесь места, не нашлись бы люди. Ну, наверное, нужно было бы признать, что, ну, все-таки это не мое, и вернуться к тому, что мне предлагают в моем родном городе. А у нас есть еще комментарии, Полина. Дмитрий нам пишет. В Библии говорится, все мне позволительно, но не все полезно. А в другом месте есть заповеди, где есть конкретные запреты. Как эти две, казалось бы, противоречивые мысли могут уживаться в одной картине мира? Вот, кстати, очень классный вопрос. Спасибо, Дмитрий. Действительно, мы видим в Библии часто очень много запретов. Делай так, не делай так. И в то же время есть вот этот стих: «Все мне позволительно, но не все полезно». Как ты, Поля, понимаешь вот эти вещи, и как они у тебя сочетаются в твоем христианском мировоззрении?
Ну, мне кажется, если рассматривать молодое поколение, вообще современные реалии, то самым примитивным каким-то примером, который в первую очередь приходит мне в голову, это будет какой-то алкоголь, наркотики, ну, все, что у нас вызывает зависимость. В Библии нет четкого, что не пейте алкоголь, там, не употребляйте наркотики или что-то типа того. И вот опять же, да, все нам дозволительно, но не все нам полезно. В виде последствия, которые потом приходят после того, как ребята пьют, подсаживаются, да, на что-то, я понимаю, действительно, что этому стиху место будет. Ну, то есть действительно так и есть.
Да. Да, ну, я с тобой согласна. Евгений пишет: всем привет. Привет, Евгений, присоединяйтесь, пишите свои вопросы, мнения, истории. Сергей спрашивает, а у ведущей интересно, какое образование? Тема слишком сложная для психологов. Да, ну, Сергей, я отвечу. У меня журналистское образование. Я закончила университет в Екатеринбурге по направлению журналистики. Я понимаю, что тема действительно непростая для психологов. Но я очень не хочу разбирать ее с психологической точки зрения. Я очень хочу разобраться в ней вот просто как молодой человек, молодая девушка. Именно поэтому я пригласила сегодня Полину Дробину, мою другую гостью, чтобы порассуждать об этом и посмотреть на вот этот аспект, да, вот на этот принцип «бери, что дают» с точки зрения молодых людей, чтобы как-то просто о нем поговорить на примере каких-то жизненных ситуаций. Надеюсь, вас не смутит, что у меня нет психологического образования для таких тем. Вообще, хочу продолжить эту тему молодых людей. Молодые люди особенно уязвимы к каким-то предложениям. Да? Мы вот сегодня уже привели в пример рабочие какие-то истории. Вот, например, моя история рабочая была. Ты, Полина, привела в пример историю, допустим, взаимоотношений да, с человеком. И вот, опять же, я помню мой знакомый из школы. Он, знаешь, он всегда был таким примерным мальчиком, всегда занимался спортом, хорошо учился, но в какой-то момент он начал общаться с ребятами, которые предлагали ему алкоголь, сигареты, какие-то странные авантюры, типа там своровать где-нибудь что-нибудь в магазине, даже не потому, что им что-то нужно, или они нуждаются в этом, просто ради прикола. Вот. И, казалось бы, для подростков это ведь естественный этап взросления, когда вот все вот какие-то и вредные вещи появляются перед тобой просто как на ладони. И непонятно, как перед ними устоять. Поля, вот ты уже сказала, что ты с самого детства верующий человек, но я знаю, что и у верующих людей появляются вот точно так же на ладони все вот эти вот вредные перспективы. Скажи, пожалуйста, были ли они у тебя и смогла ли ты перед ними устоять?
Ну, на самом деле, конечно, каждый и верующий, и неверующий сталкивается с этим, и мне почему-то даже кажется, что перед верующими еще больше соблазнов, чтобы специально как-то вот это вот прям действительно подвинуть. И да, в прям подростковом возрасте, когда... То есть я с самого детства в церкви, вот с 8 лет, и в подростковом, там, в лет 14, когда у меня не было прям такого твердого основания, твердого решения именно своего, я сталкивалась с различными моментами, и где-то я могла что-то попробовать, где-то я могла там, ну, с не той компанией какой-то затесаться там в силу вот каких-то своих вот этих вот подростковых бурлений туда-сюда, туда-сюда. Вот. И то есть почему даже я говорю о том, что все дозволительно, но не все полезно, это я и на себя тоже примеряю. То есть сама ли это на себе ощутила и приняла решение, что нет, это мне не нужно.
Угу. Ну, смотри, кто-то скажет, что чтобы понять, что тебе это не нужно, нужно сначала попробовать. Вот что бы ты сказал? Даже вот в отношении, например, ну, вредных привычек, там, алкоголь, сигареты, ну, как молодой человек поймет, что ему это не нужно, пока он сам не попробует?
Вот очень сложно, потому что я попробовав уже прям вообще говорю, нет, ребята, не пробуйте, не нужно, не надо, потому что потом, во-первых, очень многие люди подвержены действительно зависимости. Прям очень сильно. Особенно молодое поколение, когда, знаете, мы привыкли искать, ну вот нам нужно почему-то фанатеть, нам нужно, чтобы нам что-то действительно нравилось, и мы углублялись и уходили в эту тему, сферу прям полностью с головой. Поэтому много молодежь там фанатеет каким-то группам, прям создают каких-то идолов там и все такое. Вот. И в первую очередь все, наверное, говорят, да нет, у меня не появится зависимость. Что за бред? Потом ты встречаешь этого человека через год, реальные примеры. Это не просто там сейчас голословно, как-то реальные примеры, когда ты пытаешься предостеречь человека, а потом ты встречаешь его через год, ты понимаешь, что, ну да, действительно, у него зависимость. И он, ему уже вообще совершенно не так просто отказаться от этого, избавиться и так.
Да. Я, кстати, сейчас вспомнила очень важный факт о том, что у подростков зависимость алкогольная, ну, я думаю, и сигаретная тоже, появляется в несколько раз быстрее, чем у взрослых людей. Почему? Потому что у них еще не до конца развит их организм, они еще не до конца устойчивы к каким-то внешним изменениям, и у них зависимость появляется быстрее, и да, уже только поэтому, наверное, не стоит в молодости пускаться во все тяжкие. Вот да. Ольга нам пишет. Можно видеть чужие грабли, не обязательно пробовать, то есть можно на примере чужих ошибок избегать каких-то вещей. Да, действительно, Ольга, я с вами согласна, и вот как раз-таки отвечу на свой же вопрос. Как понять, что тебе что-то не нужно, пока ты не попробуешь? Скажу свой пример. Даже в отношении там, того же алкоголя, сигарет. Можно сказать, что я не пробовала. Но, допустим, в моей жизни это был какой-то, ну, например, в 10 лет один стакан пива, и все. И после этого я попробовала, я поняла, что это гадость, и после этого, но это было в 10 лет, и тогда мне даже сами родители его дали, не знаю зачем, правда, ну, просто, видимо, посмеяться, как я на этот напиток отреагирую. Потом, когда мои одноклассники, например, начали пробовать эти вещи и начали мне предлагать: «Маш, да прикольно будет, весело будет, ничего такого, просто, просто нормально посидим». Уже было какое-то понимание, что мне это не нужно не потому, что я попробовала и подумала, фу, какая гадость, а просто потому, что на тот момент я уже видела истории других людей, вот как вы, Ольга, написали, я видела чужие грабли, видела молодых ребят, которые скатываются в эти зависимости, и думала, ну, наверное, я не очень хочу вот спускаться до такого состояния. Наверное, сейчас есть вещи, которые другие мне нужно сейчас попробовать, не вот это вот все. Да, и поэтому я могу сказать, что да, это возможно, возможно не пробовать. Возможно, избегать каких-то ненужных вещей и совершенно не чувствовать себя от этого каким-то неполноценным, лишенным чего-то. Нет, наоборот, я бы сказала, что у меня была очень-очень яркая, насыщенная подростковая жизнь без вредных привычек. Это было очень здорово. Я играла в музыкальной команде, я занималась журналистикой. Вот Полина занималась творчеством. Да, Полина?
Да.
Да, в общем, друзья, это все возможно. Напомню, что мы сегодня общаемся с Полиной Дробиной. Как тебе правильно представить? Человеком-медийщиком, музыкантом, да, христианкой. В прямом эфире мы обсуждаем тему «Бери, что дают, стоит ли жить по этому принципу». Полина, вот я сегодня уже несколько раз говорила эту пословицу: «Дают – бери, бьют – беги». И сейчас я хочу акцентировать внимание на второй части пословицы. «Бьют – беги». По сути, это значит, что когда приходят какие-то трудности, когда что-то извне тебя начинает бить, то нужно убегать от этого. И вот я опять же хочу немножко усомниться и спросить тебя, всегда ли нужно убегать от трудностей?
Ну, в первую очередь, как от них убежать? Если кто-то мне расскажет, это будет очень хорошим лайфхаком. Поделитесь, пожалуйста, потому что мне кажется, если честно, что от проблем в любом случае не убежишь. Конечно, как уже подметили, у нас такая тема довольно-таки психологическая, но я тоже без какого-то такого образования, но... Мы уже все давно поняли, что у нас все идет изнутри, там все даже наши какие-то проблемы или что-то такое. Поэтому в любом случае тебе полностью скрыться от этого невозможно. У тебя будет какая-то дверь закрываться, какая-то твоя возможность, которая препятствует вот эта вот проблема. Ты просто ее закроешь, потому что ты убежишь от нее, вот и все. Нужно ли, захочет тебе это делать? И, конечно же, все мы знаем, что через препятствия мы реально становимся сильнее, через проблемы, живя какой-то хорошей жизнью, что у нас все так замечательно, все классно. Но как можно стать действительно сильной личностью, которая потом будет как-то влиять, что-то менять, что-то делать в этом мире? Никак, мне кажется.
Угу. Вот ты спросила, да, как убегать от проблем, научите меня. Ну, на самом деле, возможно убегать от проблем. Например, когда тебе говорят со стороны, ну, тебе нужно сходить ко врачу, например. Ну, вот, допустим, у человека что-то болит.
Угу.
Или есть какие-то проявления, когда его что-то беспокоит. И, казалось бы, это абсолютно естественно. Ну, решать эту проблему со здоровьем, идти ко врачу, но есть очень много людей, которые, непонятно почему, не идут ко врачу, просто потому что, ну, вот эта проблема, она меня до смерти не доводит пока что, поэтому я буду ее игнорировать. Тем самым они избегают эту проблему, тем самым вот они убегают от того, что их бьет, вместо того, чтобы... ну, лицом к лицу, да, встретиться с этим противником, с этой болезнью, да, и решить ее уже более таким серьезным профессиональным способом. Ну, вот это вот как просто как жизненный пример, да, того, как можно убегать от своих трудностей. И так вот, болезни, они имеют свойство усугубляться и приводить к еще более худшим последствиям. И поэтому можно сбежать, можно бегать очень-очень долго и ждать вот этого критического момента, когда уже случится что-то, и тебе не смогут помочь, или когда будет уже там какая-то запущенная стадия. Либо можно сразу посмотреть на все это трезвым взглядом и пробовать решить. Тогда у меня возникает вопрос. Пословица — это же, по сути, народная мудрость.
Mm-hmm.
То есть раз люди так говорят, значит, они проверили это годами, значит, они уже поняли, что да, действительно, так и есть. И они это говорят из поколения в поколение. Но мы вот сейчас приводим другие ситуации, когда так делать не надо. Как думаешь, Полина, почему тогда вот эта пословица, да, «дают — бери, бьют — беги», она говорит нам об этих вещах, которые мы сейчас можем абсолютно перевернуть и опровергнуть. Получается, мы должны применять эту пословицу к одним ситуациям и не должны применять ее к другим?
Думаю, да. Ну, наверное, вообще современные реалии, они меняются, действительно меняются. Ну, то есть что-то остается неизменным, но все равно, если говорить конкретно, когда... была эта пословица, постоянно использовалась в быту, это было довольно-таки давно. И эти люди, они не сталкивались с теми проблемами, которые существуют у нас сейчас.
Да?
Но,
ну, мне кажется, что большинство проблем, они так или иначе повторяются.
Ну да, да, что-то остается неизменным, 100%. Конкретно если рассматривать именно какие-то глубинные, внутренние, такие фундаментальные вопросы там человечества, морали и всего такого, это прям 100%, да, я уверена. Но конкретно в нашем мире то, что нас окружает вокруг приспособлений к чему-то, это все равно немного поменялось. Но про эту поговорку что я могу сказать? Что я ее применяю, допустим, в сфере сейчас моего образования. Я прям пытаюсь максимально брать все возможности, которые мне сейчас дают. Я не говорю не о тех проектах, которые мне навязывают, чтобы вывести за мой счет. Нет, это когда я трезво оцениваю, что мне действительно это пойдет на пользу и нужно, и тогда я прям пытаюсь и то ухватить, и то ухватить, потому что я понимаю, что я вкладываю действительно в свое будущее.
Угу.
Вот, что могу сказать.
Да, ты классно ответила. Вот Сергей нам пишет: с детства отправлять всех в спорт, пусть от него и зависит. Ну, как вариант. И дальше Сергей пишет: бьют, подставляя вторую щеку. Вот очень классный комментарий. Спасибо, Сергей. Полина, я тоже хочу тебя спросить об этом. Мы все знаем, что Иисус учил подставлять вторую щеку. Получается, что нужно... терпеть, когда тебя бьют, вопреки вот нашей пословице? Как думаешь?
Я думаю, что не стоит воспринимать настолько буквально этот стих в любом случае. То есть это не говорит о том, что ты сейчас подойдешь какому-нибудь там пьянице на улице, такой подставляешь этот щек, он тебе на другой, давай еще другой. Нет, конечно. Наверное, в первую очередь это про какое-то смирение и любовь по отношению к другому человеку. То есть...
Не воздавать злом на зло, да?
Да. Вопреки всему тому, что он тебе делает, как он с тобой обращается, ты все равно должен относиться к нему по-человечески.
Да, любите врагов ваших, да, написано. На самом деле очень интересно порассуждать над этим стихом, потому что он очень-очень близко стоит, да, вот с той пословицей, которую мы сегодня в течение всего эфира разбираем. И действительно, подставить вторую щеку — это не значит сдаться, не значит проявить слабость, не значит принять все побои, которые там на тебя обрушились, вот... Это значит не ответить тем же, не ответить тем же злом, не ответить каким-то негативом. Даже если на тебя обрушилась куча проблем, ну не надо эту кучу проблем переваливать на других или впитывать ее в себя и вот весь этот впитанный негатив переваливать на других. Но я думаю, что вот опять же возвращаясь к вопросу внутреннего состояния, все эти вещи... они решаются в молитве, они решаются с Богом. Когда ты понимаешь, что тебя бьют, ну, в первую очередь попробуй к Богу обратиться и спросить, почему так происходит. Попробуй Его попросить, чтобы Он тебя защитил от всего этого, если тебе, ну, тяжело это все переносить. Да? И опять же, если тебе что-то дают, и ты сомневаешься, действительно ли тебе это нужно, спроси у Бога, нужно ли тебе это. И я думаю, что Он покажет. Можно потихонечку делать какие-то шаги, можно начинать пробовать. Допустим, если это какой-то проект, можно попробовать начать. Но, я думаю, будет в процессе понятно, ну, то это или нет. И вот как ты, Полина, уже говорила, не бояться отказывать, уметь отказывать, потому что иногда от этого напрямую зависит и наше внутреннее состояние, и наши какие-то внешние, это там, наше время, нервы, силы, труд и прочее. На удивление осталось всего 3 минутки до конца эфира. Вот Сергей нам тоже хорошее пожелание отправил. «Не верь, не верь, не бойся, не проси». Тоже верная пословица. Ладно, это уже тема для другого разговора. В завершении, Полина, все-таки, вот давай как-нибудь кратенько подытожим, когда же все-таки нужно брать то, что дают, и когда не нужно?
Наверное, когда ты понимаешь, что в первую очередь тебе это пойдет на пользу, это тебя как-то изменит в лучшую сторону. То есть в любом случае ты должен быть избирателен в этом и всегда задаваться этим вопросом. Ну и опять-таки отказываться от того, что ты понимаешь, что тебе навредит.
Да, да. Да, всегда понимать, пойдет ли тебе это на пользу, будет ли это полезно для тебя, и справишься ли ты с этим. Полина, вот мы сегодня много говорили о молодых ребятах, да, о том, как им проходить какие-то обстоятельства, какие-то предложения, проекты, как им устоять перед какими-то не самыми лучшими предложениями.
Наверное, им нужно получить твердое какое-то предубеждение внутри себя, какой-то твердый стержень, какой-то не знаю, ценность, понять свою ценность, что ты не должен растрачиваться на все подряд. Понять, что все, чем мы занимаемся, что нас окружает, оно все на нас влияет, оно все создает нас как личность. И все, что вокруг тебя, это значит то, кем ты будешь потом являться. И постоянно обращаться к этому и думать, а действительно ли ты хочешь стать таким человеком? Действительно ли ты хочешь окружить себя этими людьми.
Спасибо тебе большое. Я напомню, что сегодня мы говорили с Полиной Дробиной на тему, нужно ли брать от жизни все, что она предлагает, и жить по этому принципу «бери, что дают». В программе «Маша в теме», я ее ведущая Мария Хмелинина. Присоединяйтесь к нам в следующий раз. Спасибо, что вы были с нами. И до скорого.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме. В теме. В теме.